добрый день. И мы сегодня здесь, вот я из студии провожу с вами любимый мой разговор, потому что я очень люблю, когда вы задаете вопросы и когда можно нам поговорить в 5 часов вечера в пятницу. Ну вот, отвечаю сразу на вопросы, которые здесь пришли. И Алексей, 49 лет, из Свердловской области, он часто пишет и обычно первым задает свои вопросы. И спрашивает он, в царской России отношение к Наполеону было как у нас к Гитлеру или все сложнее? Да намного сложнее, и не было отношения как к Гитлеру. И он все же не исчерпывался ростовчинскими афишками, и представление о войне и о завоеваниях было совершенно другое. И для очень многих людей, для очень многих поколений он был, вступил в Россию, и его оттуда выгнали, победили, но он, тем не менее, оставался великим императором. Александр I очень на него наточил зуб и страшно обиделся после того, как вроде бы заключили Тильзитский мир, и тот так в Россию вступил. Были вот поверженные гении, и поэтому Льву Николаевичу Толстому так было важно рассказать, что он никакой не гений, а обыкновенный человек, которому жирную спину натирают одеколоном. Андрей спрашивает, как думаете, Александр III тиран? Его контрреформы говорят, что да. Понимаете, тиран может быть не только который, это человек, который насаждает светлое, разумное, доброе и вечное, насаждает железной рукой, он тоже может быть тираном. Так что это не всегда зависит от качества той политики, которую проводит тот или иной человек. Но, конечно, он отодвинул Россию очень далеко назад, и потом Россия не преодолела эти вещи. Читайте рассуждения Бориса Акунина, я думаю, что это очень важно будет, что и как и почему. И Борис Акунин, это ведь не пламенный неспровергатель, мы сегодня поговорим в половине шестого об одной из его книг, а он не пламенный неспровергатель, а он старается стать на точке зрения и понять, в чем был смысл. Другое дело, объективное значение той или иной эпохи, того или иного деятеля. Вот Андрей, 36 лет, из Москвы спрашивал. Недавно услышал от своего друга Андрея же, у нас добровольцы по найму, а Украины наемники. Как слушать идиотизм, не сойти с ума? Андрей, 36 лет, тот же самый из Москвы. Андрей, просто делите все на определенные, составьте свое мнение, свое объективное мнение, учитывая и разные факты. Конечно, объективным вы не сможете быть, никто из нас не сможет быть до конца объективным. Постарайтесь вдуматься в причины того, что происходит, и постарайтесь вдуматься в смысл тех действий, которые принимают те или иные правители, те или иные государства. Дальше мы идем с вами. Скажите, пожалуйста, дядя Леша спрашивает. Ситуация, когда два ведущих и один Явлинский на протяжении двух эфиров ни разу не вспомнили про Навального, не кажется вам комичной? Вы знаете, это была бы комичная ситуация, если бы два эфира не вспоминали. То есть, в прошлый раз, именно когда многие написали уже, что Явлинский не упоминает Навального, позапрошлый раз, когда было перечисление политзаключенных, и он произнес, и мы произнесли фамилию Навального. Но здесь есть любопытное, что или последним, но это вам судить, или последним называется, или так не очень называется охотно, но мы бдим. Мы бдим, когда разговариваем с Григорием Алексеевичем. Николай из Вологды, 37 лет. На ваш взгляд, есть ли какой-то единственный водораздел в жизненных принципах между сторонниками и противниками СВО? Например, сторонники согласны, если драка неизбежна, то бей первым. Здесь, понимаете, есть желание привести все к каким-то ситуациям. То есть оправдать полностью, оправдать и себя, и свою позицию, с той, и с другой стороны. Мне кажется, что у противников СВО гораздо больше объективных черт и фактов для того, чтобы оправдать свою позицию. Потому что это трагедия не только для Украины, а это трагедия и для России, и это изменение, в общем-то, существующего мира. Для того, чтобы поддерживать, нужно свято верить в то, что на Россию собирались напасть и собирались ее захватить, и это был упреждающий удар. Это такая вот зыбкая позиция, достойная только веры, потому что фактов на это подтверждаемых нет, не существует, на мой взгляд. Так, у «Эхо» появилась статья в Википедии. Не понимаю, всегда была статья в Википедии, сколько мы существуем. А потом, когда появилась Википедия, сразу была статья. Так, из Тель-Авива 30 лет, Дмитрий. Будет ли второй сезон про холодную войну с Елизаветой Листовой? Будем это обсуждать, когда Елизавета Листова снимет свой фильм про холодную войну, про 1983 год. Сейчас она полностью занята этой работой, и полностью это ее работа. Это то, что она делает на свете лучше всего. Снимает документальные фильмы, которые, я думаю, что вы тоже любите, так же, как и я. Так, а когда сделаете передачу про тирана? Конфиса обижается, наверное, да, 45 лет. Например, про Анну Ивановну, Анну Иоанновну. Или, если Заморскую, то кровавую Мэри из Англии. У нас была замечательная тиранка, которая на пару с мужем, правда, вела самостоятельную политику. Это была, конечно, Имельда Маркос совсем недавно. Про Анну Ивановну с удовольствием сделаю. Окажется, в чем-то тиранка, в чем-то не очень. Точно так же, как и Мария Кровавая, Елизавета была не меньше тираническим правителем. Но ни та, ни другая не переходили через порог, который отделяет советы с парламентом, достаточно совещательную власть от тирании. Вот герой наш последнего повествования, Карл I, перешел, на 11 лет перешел. Да и помимо этого обозначенного в истории срока как личное правление, он тоже занимался совершенно такими делами, я бы сказал, необоснованными. Дальше. Так. А проект «Эхо» появился. Проект «Эхо» появился. Ну да, конечно, но очень хорошо, все правильно. Это же объективно существующая реальность. А в Википедии отражается как и на каких языках по-разному, еще и какие авторы смотря. Кстати, всегда ее можно редактировать, всегда можно зарегистрироваться и отредактировать то, что вы с помощью фактов и улик, я бы сказал, считаете неправильным там, или ошибками, или голословными заявлениями. Так, Максим Копылов пишет, Александр III был русофилом и лучшим императором по отношению к русским. Тираном не был, консерватор и реакционер, но это не так плохо, мое мнение. Понимаете, в чем дело? Когда человек ксенофоб, и когда он правит огромной многонациональной империей, и при этом как бы предпочтение отдает русским, ну, то есть титульной нации, так называемой империи, это может быть то, пятое, десятое, и когда он зажимает окраины, зажимает другие народы, это чревато развратом для самого титульного народа. Это очень пагубно по отношению именно к русским, кстати говоря, было, помимо всего прочего. Так что, Максим, здесь я с вами не согласен. А меня не видно или Сергей просто пропустил мой вопрос? Сейчас я попробую потратить некоторое время. Вот. Планируете ли вы что-нибудь читать для нас? Этот вопрос не то, что планирую, обдумываю. Обдумываю, мы с вами говорили. Так, дальше, про тиранок я уже говорил, что обязательно мы сделаем. Можно ли условному взрослому человеку из региона вместо телевизора на плечах отрастить голову, если у него по какой-либо причине нет интернета и он не открывал книг? Это тяжелая история, потому что голова, зибель и мозг даны нам вот кем угодно, природой, Богом, мамой с папой, генетикой. Голова нам дана для того, чтобы не только в нее есть или носить стальную каску, как писал Самуил Маршак про юного фрица, а для того, чтобы думать, для того, чтобы... А здесь получилось так, что ни родители ничего не сделали, ни школа ничего не сделала. Если человек не читает и не пользуется интернетом, и у него отсутствует здравый смысл и представление о действительности, тогда это очень тяжелая история. Да. Дальше мы идем. Константин, 59 лет, Кропивницкий. Сын Евгений участвует в жизни «Эхо»? Велыков, Подобайко. Так, Евгений сейчас в жизни «Эхо», он сейчас осваивается, и очень занят своей новой работой, но все еще впереди у нас. Евгений, 38 лет, из Беларуси. Я свой вопрос тоже повторю. Что сегодня обсуждают в очередной раз эти два одиночества? Российское и то, которое из Беларуси. Но это очень интересно, что два одиночества вы называете. Белорусское одиночество вы имеете в виду Лукашенко, и русское одиночество российское – это Владимир Путин. Не знаю, мне кажется, что они все время обсуждают одно и то же. Координируют свои действия. Старший партнер, младший партнер. Вот это как какая-то странная, знаете, самоадвокатская контора. Старший партнер, младший партнер. Путин и Лукашенко. Вот. У Елизаветы, Анфиса говорит, и кровавой Мэри было тяжелое детство. Все-таки папа убил маму. Ну, у кровавой Мэри не убили маму, а ее отправили. Мама ее долго прожила, с мамой кровавой Мэри развелись. А вот Елизаветину маму действительно убили. Но при Марии были костры инквизиции все-таки, при Елизавете не так. Елизавета, хочу вам напомнить, я это напоминал, Елизавета за свое долгое правление истребила католиков численно не меньше, чем Мария истребила протестантов тогда за свое недолгое правление. А то, что она была очень несчастная женщина и совершенно невероятная, есть хороший фильм про нее, кстати говоря, и про ее наперсницу. Какая актуальная информация о ситуации со звуковым архивом «Эхо»? Когда он будет доступен? Не знаю, пока мы плотно, мне кажется, этим не занимались. Муха, Москва, 61 год. Когда же, когда появится Фрид с его записками в вашем магазе? Я не знаю, я не переговаривался с Муратовым. Я сам не переговаривался ведь с Муратовым. Я спрошу обязательно. Поддерживаете ли вы связь с Николаем Ишуевичем? Как у него здоровье? К сожалению, надо будет... Спасибо, что вы мне напомнили. Я себя чувствую свинья свиньей, что я так давно с ним не связывался. Так, дальше. Солженицына обвиняют в доносительстве на товарища. Это правда? Никогда такого не слышал. Вот никогда такого не слышал. Инна, 52, из Москвы. Никогда. Ижевск, Андрей, 34 года. С какого года вы болеете за «Спартак»? Я обязан болеть за «Спартак», был и болел за него, как мне рассказывают, с 1956 года. И говорят, что уже когда меня начали прикармливать, что кашу я ел за состав «Спартака». Вот, за Нетта, за Крутикова, за Ильина, за Исаева, за всех остальных, тогда еще за Татушина можно было, его не дисквалифицировали. Вот за Тищенко, я вот как раз, особенно после того, как многие из спартаковского состава выиграли Олимпиаду, в Мельбурне тогда мне было вообще 2 месяца, еще 3. Так что вот. Дальше. Что там с Павловским? Не знаю сейчас. Ну, вроде бы нехорошо. Кстати, а кто старше по возрасту, Лукашенко или Путин? Путин старше. Причем серьезно старше. Я этих одиночеств, заметьте, говорит Евгений, умница, я этих одиночеств не назвал вашим и нашим, потому что едва ли мы с вами готовы считать их своими. Да, нас заставляют их считать своими. И здесь тоже не совсем правильная позиция, мне кажется, совершенно откреститься. Это руководят нашим и вашим государством. Я эту страну считаю своей, и она действительно моя. И для меня это беда. Просто очень большая. И все с 99-го, когда уже было ясно, кто станет следующим президентом. Только было непонятно, когда точно. Ну, был ход Бориса Николаевича 31 декабря, когда он уже сказал, что устал и уходит. Было ясно, что мы куда-то вот зайдем. Да. И тогда вот старик можно было называть только как-то по-аксеновски так. Ну что, старик, можно было сказать, куда ты ведешь нас, куда ты завел нас, безумный старик? Тирания предполагает насилие? Конечно, насилие. И насилие моральное, и насилие физически предполагает определенные репрессии. Очень ясно, это не обязательно репрессии такого гигантского масштаба, как при Сталине, или как в процентном отношении чудовищные при Полпоте, или при том же Ракуше в Венгрии. Но, конечно. Потому что для того, чтобы истребить и как-то заткнуть гражданское общество, которое в той или иной степени существовало, при тираниях, в начале тираний, нужно проявить определенное насилие. Оно может быть очень завуалировано, оно может быть не так заметно, оно может бить по ключевым фигурам или по ключевым общественным формациям. Вот, но обязательно. Ой, век живи, век учись. Анфиса думала, что Анна Болейн, мама и Мария. Правда, нет, они не сводные, они единокровные сестры, да. Дальше. Почему Солженицын пошел в Кремль поручкаться с Путиным? Старческий маразм с ним приключился? Нет, мне кажется, Солженицын, который прошел очень большой путь и путь собственной эволюции, и пришел к очень серьезному имперскому сознанию, пришел мало того, что к государственному сознанию. И он, так как... Наверное, Александр Исаевич посчитал, что Путин ведет по пути укрепления государства, по пути порядка и национальных российских интересов. Я не думаю, что это он как-то вот здесь не надо. Человек, который держался во многих обстоятельствах очень твердо и очень серьезно. Я не думаю, что были какие-то предпосылки для того, чтобы это объяснять каким-то его нездоровьем. Нет, мне кажется, был он вполне убежден, что это тот президент, с которым может мыслитель, каким он себя и считал, и каким во многом являлся, мыслитель может иметь дело. Вот мне кажется так. Привет всем из Германии, Изольда Каспер, и привет Германии тоже. Сделайте, пожалуйста, тиранов про Юлия Цезаря или Октавиана Августа. А, и никого не было. Как-то никого не было из римских императоров. Был Калигула у нас, был Нерон у нас, такие явные. Юлий Цезарь – это очень интересный случай. Я помню, как-то в свое время обсуждали книгу Тонтона Уайлдера «Мартовские иды», и... Очень лихая книга была, она тогда вышла в переводе, в 70-х годах она вышла в переводе у нас, и очень, как это, а оправдание диктатуры, оправдание тирании, оправдание личной власти. Здесь есть над чем подумать, и про Юлия Цезаря, мне кажется, стоит рассказать. Спасибо большое. Так, Юля, мне кажется, больше. Путин старше на больше. Посмотрите, в каком году родился Лукашенко. Мне кажется, он гораздо моложе Путина. Так, из Индижана пишут, 45 лет, Бадум Найзан. Уважение вам, Сергей, любим, слушаем регулярно. Спасибо. Густав, Польша, 52 года. Папа в Российской Федерации под влиянием ТВ. Какие книги порекомендуете для снятия влияния ТВ? Папе 83 года. Это очень тяжелая история. Я не думаю, что вы в чем-то переубедите своего папу. Вы знаете, очень часто в возрасте люди, у людей какие-то очень старые вещи проявляются. Их застарелые представления. И они становятся непоколебимыми во многом. Разговаривайте просто с папой. Разговаривайте обо всем. Вы, извините меня за, может быть, так грустную вещь, но вы будете потом жалеть, что вы не договорились с папой, даже если вы с ним не согласны совсем. У меня с папой было очень много несогласий, когда он стал совсем пожилым. Я с ним всегда говорил. К сожалению, не столько, сколько бы хотелось. Говорите, говорите с папой. Вы же отец и сын. Это самое главное. Все это пройдет. И не то, что жалеете, а то, что... вот постарайтесь уважать и папины представления. И пусть он знает и уважает вашу позицию вполне, хотя это не всегда достижимо. Но говорите с папой обязательно. Представляете, Сергей, пишет Геннадий, 61 год, Запорожье написано, здесь в Софии, где скрываемся, да, от ракетного террора, а 6 клубов высшей лиги футбола. Ну да, да. Так, Бабель восхищался людьми в Кожанках, или это восхищение, смешанное со страхом, Максим? Каких поэтов посоветуете почитать, которые писали про чекистов? Багрицкий, по-моему, что-то про это писал. Я бы читал поэтов не из-за того, что они писали про чекистов. Поэты много вам что наговорят. Поэт не для того существует, чтобы писать о чем-то. Он существует, чтобы писать что-то. Постарайтесь вникнуть в эту разницу. Может быть, вы ее и так понимаете. Мне кажется, вот что. Так. Так, здесь отрывки какие-то. Есть мнение, что 96-й год – это год уничтожения выборов. Вы согласны? Нет. Нет, Элин, не согласен я, что 96-й год – это год уничтожения выборов. Здесь нельзя так сказать. То время, которое прошло после 96-го года, и оно связано не только напрямую с выбором, это было во многом потерянное время. Мне кажется, что вот тот компромисс гигантский, который был достигнут Хасавюртом, и... огромное дело тогда сделал и генерал Лебедь, и та коалиция, которая с ним была. Мне кажется, что из Москвы затоптали все, что сделал Хасавюрт. Затоптали, развратили все, что было в Чеченской республике тогда. Попользовались этим очень здорово. Большие деньги были здесь завязаны. Мне кажется, можно уж во всяком случае без Второй Чеченской войны можно было обойтись, правильно поняв уроки первой. А сами выборы, надо внимательно, я думаю, вам перечитать о них, и не просто википедические статьи, а почитать внимательно и послушать тех, кто в этом участвовал или был свидетелем. Это были очень непростые выборы. Может быть, они подсказали пути спрямления углов, но не такие, как пошли и в 2000-м, и в разные другие годы. Вообще, конечно, способы спрямления углов были подсказаны раньше самим себе, наверное, правителями России и правящим классом вообще всем. 92-93 в этом отношении и такое нежелание диалога и нежелание искать компромисс со всех сторон. Были силы и страшные, были силы, и которые считали себя гораздо более светлыми, но при этом совершали, на мой взгляд, очень страшные ошибки. Можно ли было их избежать, или так вот уже давление рока было таким, что нельзя было их избежать? Это, конечно, мысль такая, которую можно обдумывать сколько угодно, но мне кажется, там вот уже были. Никогда не бывает просто точечной развилки. Точечная развилка, какую мы себе ее представляем, это всегда результат какого-то очень важного подспудного комплекса разнообразных действий и причин. Мне кажется так. Давайте прервемся сейчас, а потом продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну вот, вы знаете, в дополнение ко всему, ко всем нашим рекламам, я хочу вам посоветовать одну из лучших книг из серии «История российского государства», «Царь Петр Алексеевич». И подзаголовок важен у Бориса Акунина в этой книге. Это «Азиатская европеизация». Мы не можем предполагать, мы можем только, вернее, предполагать-то можем, описать, как было бы, если бы не так проводил европеизацию, неизбежную проводил бы Петр Алексеевич, если бы то, что было при Голицыне, и то, что начиналось при Алексее Михайловиче и при Федоре Алексеевиче, если бы постепенность и гораздо большая глубина европеизации была, но последите за ходом мысли, и здесь очень важный и, я бы сказал, ключевой переломный момент в рассуждениях Бориса Акунина. Это важный момент, где становится ясно, как может и как не может себя ощущать существующим ордынское государство, такое, какое сформировалось. Мне кажется, что вот сейчас, когда она вышла в уже доступных форматах истории российского государства, я имею в виду не те шикарные, прекрасные, тяжелые книжки, которые были в самом начале, но вот мне это кажется, даже если вы считаете, что Григорий Шалвович поверхностно судит или по-писательски, да, по-писательски, не поверхностно, это уж точно. Но мне кажется, для того, чтобы собственную мысль отточить, мне кажется, эту серию стоит читать. Обязательно. Мы вам предлагаем на шоп «Дилетант Медиа». Не забудьте только, пожалуйста, что если вы видите какой-то разброс цен с другими магазинами, интернет-магазинами и так далее, что здесь, если вы хотите не только приобрести книжку, но еще и каким-то образом поддержать наше существование живого гвоздя, дилетанта, вот всего, что мы делаем здесь в Ютьюбе, то тогда, мне кажется, вы это сделаете с удовольствием. Ну, я уж не говорю о тех, что плохие книги мы вам практически не предлагаем вообще. Вообще. И выбор у вас очень большой. Ну что ж, пойдем дальше. Ну да, 2 года получается. Я считал, немножко моложе я считал Лукашенко, но видите, как здорово. Как здорово получается. Так. Галина, 71 год, буду скучать по вам 2 недели вашего отпуска. Отпуск мой продлится с 20 числа. Это будет неделя с небольшим хвостиком. Неделя, вот и все. Это вы мне, вискаря, хлопни, расслабься. Ну, вискаря-то можно хлопнуть везде. И хоть каждый день. Но, честно говоря, не расслабляют. Так, реплики на эхе будут. Вы знаете, подспудно у нас реплики. Очень многие посты ореха, они в форме реплики. Их можно читать. Конечно, у нас нет полноценного и радиовещания. У нас такая сборная, и эхо, проект эхо превратился, и вернее, он так, мне кажется, и был задуман, что это такой хаб. Того, что делаем мы, того, что делают наши друзья, того, что делают наши коллеги. И вот здесь это изумительно. Можно в любое время, дня и ночи, можно что-нибудь послушать. Что-нибудь послушать вот на проекте «Эхо». Это такой большой-большой хаб. Здесь без перерыва какой-нибудь самолет куда-нибудь летает или какой-нибудь приземляется. Ну, тут начинается футбольная ностальгия, и Михаил Осипов здесь ностальгирует. Мне с братом дядька говорил, смотрите, вот он, Стрельцов, и пальцем в экран телевизора тыкал. Да, я помню, когда Стрельцов вернулся, я, естественно, в сознательном возрасте не застал его игру до рокового мая 58 года. Но потом я его видел и в 65-м, в 66-м, в 67-м, как он замечательно играл в отборочных играх, Эдуард Стрельцов, в отборочных играх чемпионата Европы 68-го года. Боже мой, пересмотрите, все есть в Ютьюбе, очень много есть в Ютьюбе. И многих других игроков. Это очень здорово. Вискарь – это самогон. Правильно, Руприхт? Правильно, Руприхт, вас посещают такие чеканные мысли, конечно, это дистиллят. Так, про голос, который Павел Ромашов оценивает из Нижнего Новгорода, Павел, 34 года. От природы были бы специально... Вы знаете, я не буду говорить, но тембр и там тесситура, да, это фамильное, это от отца. И мой папа говорил, что у деда был хороший баритон. Он здорово пел. Но я этим занимался, это правда. Я очень много занимался театром, поэтому как-то было. Ваша идеальная или желанная картинка завтра? Ну, чтобы все это не начиналось, чтобы все было как до 24 февраля, но это тоже не идеальная картинка. Мне хочется Россию свободной и демократичной, Украину целой и отстроившейся. Мне хочется, чтобы так не плевали на людей, как у нас это делают, так не презирали их, и их индивидуальность, и их ум, и их жизнь. Но это идеальная картинка, но вы знаете, я просто, мне кажется, что каждый день что-то делать, что ты считаешь нужным и полезным, это гораздо важнее, чем мечтать вот в этом отношении. Я мечтаю о каких-то вещах, естественно. Но здесь бум-бум. Кажется, что лучше делать и особо не надеяться, не питать надежды и не отчаиваться. Не зря вот мы такую потешную организацию, вот я затеял, такую чисто виртуальную. Это партия иоистов. Вот, может быть, мы из защитных любим жаловаться, как все ужасно, из защитных соображений. Защищаемся, как ослик ИАИА. Вот иоистическая партия, это хорошо мне. Мне кажется, что сокрушаться вместе тоже лучше, чем по отдельности. Какой тиран вам более интересен и почему? Николай из Вологды, 37 лет. Не люблю тиранов вообще. Вот просто не люблю. И мне, конечно, очень интересно и про них смотреть. И вот когда я готовлюсь к нашей с Айдаром передаче, и когда можно, я смотрю какую-то хронику, я читаю какие-то жизнеописания, я вспоминаю, я все это смотрю, интересные факты, стараюсь вникнуть в эту психологию. Но это такое чудовищное, во-первых, деградация личности, когда люди с волей или случая, или собственного желания приходят во власть и настолько деградируют. Мне кажется, что для этого и была создана ротация власти, демократическая система, конкурентная система, для того, чтобы были какие-то защитные механизмы против деградации человека, который во власти находится. Но я очень тяжело, конечно, когда я смотрю, вот когда я смотрел там на Чаушеска и расправы на Чаушеску, когда я смотрел, как из замечательного пламенного парня, каким был Фидель, получается мрачный и достаточно сухой диктатор. Это очень грустная вещь. Я не могу сказать, что кто-то из тиранов мне нравится. Так. Как думаете, будет развенчание культа личности, условный Патрушев выступит и скажет, Политбюро не виновато, виноват всего один человек? К сожалению, Андрей, 36 лет, из Москвы, Андрей, мы проходим круг за кругом, мы проходим то же самое. Мы проходим те же способы выправления ситуации, которые были, ну, после убийства Павла Александр сказал, что, сокращая, естественно, его подлинную цитату, что все будет как при бабушке, что когда новый приходит, разоблачает, или правитель, или монарх разоблачает эксцессы старого, сначала для укрепления общества, не ставя его под удар, а потом ставя под удар. Это такие круги, которые проходят очень многие страны. И Россия, мне кажется, вот здесь среди тех, кто круг за кругом повторяет это и наступает на те же грабли. Не устаю, извините меня, не, как лошадка на карусели, Елена говорит, может быть, да, но не устаю повторять, что вот за что, в принципе, я очень хочу получить Нобелевскую премию и потратить ее на хорошие дела по физиологии, что грабли, когда мы на них наступаем, ударяют по тому участку мозга, который ответственен за память о том, что ты наступил на грабли. И вот это раз за разом повторяется, и мы отбиваем себе память. Ох-ох-ох, как сейчас жить 25-30-летним ребятам, которые все прекрасно понимают, а уехать нет возможности? Жить? Выживать? Не трепать? Знаете, как сказал, я вчера посмотрел фильм про жуткого человека, кошмарного гангстера Мэя Ирландского. Там его играет Харви Кэтл в этом фильме. И он писателю, который пишет про него книгу и все время с ним говорит, намекая на то, что тот уже как-то сходится с ФБР и уже невольно постукивает на Ланского. И он говорит, деньги потеряешь, это ничего. Не потеряешь, свободу потеряешь. это ничего, а лицо потеряешь, ты потеряешь все. В данном случае я согласен с одним из виднейших представителей преступного мира. Так что не терять лицо, не терять внутреннее свое. Не терять внутреннее свое. Так, дальше мы идем. Мы Калина Конфедератова. Мне вообще кажется, что как только заканчивается поколение, прошедшее войну, следующее поколение сталкивается или затевает следующее. Ну да, хотя поколение, которое прошло войну в 50-х годах, оно было в принципе готово. Снова, как им казалось, снова родине угрожают. И когда люди подавляли венгерскую революцию, когда прибывший танкист из азиатских глубин спрашивал, где у вас здесь Рейхстаг, они были уверены, что они неонацизм давят, как и тогда. Мне кажется, что это гораздо сложнее, вот эта психологическая вещь. А поиграть в войнушку, наверное, очень хочется тем, страшную большую войнушку поиграть, очень хочется тем, кто этим занимается, у кого мозг заточен так. А кто не знал всего ужаса войны, да, вы правы, но и кто забывает об этом опыте и поколений, забывает и дай попробовать. А вот что получится? И получается решение. Ведь когда войны были подряд, очень многие, и 19 век, я не знаю, сколько там было без войн, без каких-нибудь конфликтов, начало 20 века, конфликты один за другим, и вроде бы как-то понять, что это какая-нибудь русско-японская война, чем она обошлась для России, но вдруг через 9 лет мы начинает Россия ввергается в войну совершенно как в неизбежность. Так. Уважаемый Сергей Александрович, Константин, прочитал, что вы персона нон грата в Азербайджане. Не отменили? Нет. И надеюсь, что не отменят. Потому что я не могу быть глубоко и радушно принятым в Азербайджане, который я придерживаюсь совершенно иных взглядов, в отличие от руководства Азербайджана, и в истории Армении и Нагорного Карабаха, Арцаха и его принадлежности. Почему я должен быть там персона грата? Так, он шкаф собрать не может, какая страна. Так, согласен, война – это грязь, кровь и кишки, и ничего более. Но вы понимаете, здесь есть все-таки такая вещь, когда невозможно. Это поэтому вот это опошление и низвержение фразы «Если дорог тебе твой дом», вот меня так поразило в исполнении Александра Владимировича Кибовского. Потому что есть ситуация, в которой ты не можешь, и ничто тебе, ни честь, ни долг не может позволить ни ощущения ни собственного достоинства, ни любви к своим близким, к своему дому. Ты должен защищаться и должен защищать своих родных. Так, как это можешь. Другое дело, если ты физически там не можешь, ты инвалид или что-нибудь. Но ты должен все сделать для этого. И поэтому, когда, простите меня, но не ты ее затеял, и тебе понятно, что враг не только у ворот, а там, у тебя во дворе, просто здесь, под стенами дома. Так, поэтому я очень понимаю тех, которые... И в 41-м году пошли добровольцами. И те, кто сражался до последнего, и, может быть, безумствовал в этом тогда. И поэтому я так не люблю опошление Великой Отечественной войны, Второй мировой, в этом ее периоде. я в ужасе от этого опошления был с самого начала, как это началось. Так, хаб или проект, называйте как хотите. В итоге все равно получается радио, да, и это просто замечательно. Да, но тут вот просто трудно сделать мелкие рубрики, трудно сделать новости все время. Вот это, ведь это еще живое радио. Живое радио – это, почему я говорю хаб? Потому что это такой радиоузел большой, куда вот стекается и растекается из него. А для меня же радио это вот, ну вот как мы сейчас с вами разговариваем, но или делаем передачу, или делаем. Я первое время, когда у нас пошел «Живой гвоздь» и «Дилетант», вот как YouTube-каналы, я все время вздрагивал в 30 минут и думал, где мой перерыв на новости. Или же мне казалось, что есть, раз нет перерыва на новости в 30 минут, значит, это глубокая ночь уже. Не верю я в это, что выкинуть Ленина из мавзолея, что это карма, Игорь. Ну, не верю я в это. Мне кажется, здесь так. Слушайте аудиопоток Юля. Юля, вы моя любовь вообще совершенно. Все, любовь до гроба. Как Юля замечательная из Минска, которая... Как она замечательна и прекрасна, не устаю повторять, сразу дает гиперссылку, сразу дает, где что можно делать, если возникает такой вот вопрос. Прекрасно. Да, ваших новостей ужасно не хватает, и так к ним привыкла, да, и мне здесь ни одна новость, нет, ни одна новость, ну не могу ни одной разговорной радиостанции слушать. Так, дальше. Мне очень нравится, как не устает. Вот мы все не устаем что-нибудь делать. Как, например, «Сфайрос, Файрос» повторяет Ленин клоун. Но если так, то он такой белый клоун, страшноватенький. Да. А вот я раньше работал на радио «Серебряный дождь», пишет. Ну что же, да. Вы завтра с АВ? Да, конечно, Константин. Конечно, и завтра мы будем 2 часа. Завтра у нас 2 часа, нет ни Кабаладзе, ни Явлинского, поэтому мы будем 2 часа. А Ленин в мавзолее вам лично зачем? Ну, во-первых, я цинично считаю, что это потрясающий совершенно эксперимент. Биологический эксперимент, физический эксперимент, что мне кажется, что важнее, чтобы мы относились к присутствию Ильича в мавзолее, который сам по себе шедевр Щусева, чтобы мы относились к нему не теплее и не яростнее, чем к, я не знаю, к фараону Рамзесу II или Джосеру. Вот. Так, враг во дворе – это застройщик. Юрий Владимирович, я вас обожаю тоже. Это застройщик, это, знаете, и не простой застройщик, а это точечный застройщик. Мне очень было приятно, что мне папа докладывал все время, что вот в соседнем дворе, там, где мы жили, что жители отстояли, что не будет никакой, вот не вместо небольшой спортивной площадки, что не будет никакой халабуды кошмарной. Во дворе, знаете, как строилось, так во многих местах Москвы есть постройки 40-х, 50-х годов, когда такими вот скобками, квадратными скобками они стоят с выходом на одну улицу и на параллельную. Как на Ленинском есть такие вот вещи, а между ними оказывается двор или серия дворов с такими вот пролетами. И вот у нас попытались эти дворы сделать. Жители отстояли. Жители 4 домов. Так. Дальше. А я ни разу в мавзолее не была, даже когда была пионеркой. Не могли меня никак туда затащить. Я повторю вам, мне кажется, что для того, чтобы понять и ощутить вот советский макабр такой, обязательно надо побывать в мавзолее. Потому что там очень... Это такой вот советский макабр. Страшненько тогда бывает. У меня, я вам рассказывал, что у меня был знакомый, вот, с которым я работал, профсоюзник из Новой Каледонии. Он француз, он не канак. Но он был... Все время сюда катался по всяким делам. И был 21 раз в мавзолее. Его один раз спросили, вы были в мавзолее сейчас? Ну, как всегда, ответил он. Слышал мнение, хотели показать, что Ленин святой, мощи нетленные. Насколько это правда? Нет, ни разу не правда. Ни разу не правда. Это абсолютно рациональное было желание сохранить... Вот тело Ильича, оно примыкает к определенным вот религиозным воззрениям. Не показать, что тело нетленное, а сделать его нетленным. Понимаете, с помощью бальзамирования. Сделать это достаточно было такое вот, просто полностью было рациональное дело. Так, мрачные впечатления ничтожности трупа. Но не совсем так. И не только это. Да, он представляет себе, ну, труп и труп. Ну, тело и тело, да. Ну, вот рука зажата в кулак. Это сама эта лестница, сами вот эти каменные знамена, вот это все, вот как это сделано, вот внутри, это, мне кажется, очень много вам скажет для... ваших будущих размышлений о том, что такое вот советская, я не скажу мистика, а вот именно советская такая и траурная мрачность, которая должна быть на фоне радости и веселости. Почитайте книгу «Госсмех» и «Бодрости». Вот такая скорбь. Вот. Эх, как хотелось бы дилетантских чтений на Украине, в Украине. Как мне бы хотелось. Но вот я до этого не доживу, я думаю. Нет. Так, я в детстве была в мавзолее. Это ужас и кошмар, да. Я бы переселила весь этот эксперимент в шедевре Щусева куда-нибудь подальше из центра Москвы. Не работает, наверное, так. Но, в принципе, просто... Мавзолей так поставлен, что там просто ничего не сделаешь. Ну, можно, конечно, сделать, убрать мавзолей, перетащить назад, ближе к центру, площади Минина с Пожарским. Ну, вот надоел мне уже эти перемещения, надоели. Ленин, Сталин и все товарищи, которые там за мавзолеем стоят в форме бюстов, вот их бы из башки, как... авторитетных людей бы выгнать из башки, понимаете? А там пусть лежат, где хотят. Так, дальше. Пентагон шар неделю сбивает. Да, замечательные вот отрывочные новости. Вот представляете, как интересно было бы просто вот почитать выборочно из чата какие-то обрывки новостей. Мне кажется, кстати говоря, что очень многие из нас так и воспринимают новости, какие-то факты, сообщения, фразами, выдранными из контекста, заголовками. Кто-то что-то недослышал из нас. Мы друг другу передаем очень часто. Вот, кстати говоря, вот возвращаясь к тому вопросу, который был в самом начале, как сохранять голову и не сойти с ума, во-первых, не оперировать обрывками мыслей. Отрывками из недописанного, недосказанного, недочитанного, недопонятого. Стараться брать вот какой-то факт, какое-то событие, какую-то новость о событии, брать во всем объеме, внимательно читать. Это хорошая тренировка еще ко всему. Ну и оздоравливает. Так, дальше. Чтобы мавзолей приносил пользу, надо брать плату за вход. Все бы вам плату брать. Так, дальше. Жаль, буфета нет. Постоянный покойник Доминик Добру. Так. Самое главное, не спорить с собой. Почему же? Внутренне выдвигать аргументы и контраргументы – это тоже неплохо. Это хорошая проверка. Это хорошая проверка. Ну, так, в принципе, строится и обдумывается и духовное упражнение, вообще-то. И для человека, тем более для человека рационального, очень важно проверять на сгиб, на слом, на растягивать вот свои представления о мире. Проверять. Конечно, их нельзя, как ту самую в анекдоте, уж извините, про японскую лесопильную машину, которую проверяли разными бревнами, узловатыми. Ну, а потом рельс туда запихнули и сказали, вот тоже не надо до конца, надо в принципе контраргументами себя проверять. Но очень быть в этом аккуратным. Слушайте, друзья мои, спасибо вам огромное. И каждую пятницу, вот в следующую пятницу мы не встретимся, скорее всего. А вообще, каждое для меня это удовольствие. Читать ваши вопросы, на них отвечать и быть с вами таким образом в диалоге. Всего вам доброго, до свидания.